Здравствуйте, друзья.
Васильевич.
Николай Васильевич Злобин с нами в этом часе.
Смотри, да, да. Вот, нравится, люди пишут. Хамить в эфире хорошо, в регионах зарплаты меньше, поднимать не собираются. Вот условия. Или копейки, или ничего. Ничего подобного. Не условия, значит, вы ничего не делаете. Делает же бизнес кто откуда. Это тоже вы, тоже народ. Все мы. Вот как этого понять не можете? Чиновники мы. Бомжи мы. Все народ. Вот так вот. В 2009 году сократили из армии, устроился инженером на предприятии «Росатом». Работаю инженером, зарплата растет, пишет Андрей. Молодец. Человек, который там что-то мне там все критиковал. Я говорю, ты вообще не разговариваешь. Я вообще-то на работе. Просто есть возможность в одно ухо вас слушать. И пошу на высокотехнологичном предприятии. Представляете, в Америке, что такой человек написал. Да его уволили бы сразу.
Ну да, и слушает радио одновременно.
Да, еще пишет сообщение и работает на высокотехнологичном предприятии. И у них в голове при этом ничего не щелкает. Они считают, что это нормально.
Надеюсь, не оборонным.
Не знаю, каким-то. Васильевич, ну рассказывай, что происходит?
Ну, что происходит? Весна. Вот. А давненько я вас не был. Много чего произошло, много чего случилось. А, и последняя новость, с которой я сегодня столкнулся из моей Америки, это новость о налогах Трампа. Хоть какой-то там просвет в информации президента Трампа, его налогах появилось, потому что, если вы помните эту историю, во всей избирательной кампании Трамп упорно отказывался публиковать свои налоговые декларации, на что имел право, потому что нет никакого закона, обязывающего кандидата в президенты публиковать свои налоговые декларации, но что противоречит всем традициям американской политической жизни, потому что все предыдущие кандидаты в президенты публиковали свои декларации. Народ к этому привык. И вдруг Трамп, главный, так сказать, буржуин, так сказать, претендовавший тогда на пост президента, отказывается публиковать декларации. И это, кстати, отчасти, не напрямую, но отчасти, напомню, стало одним из аргументов в пользу подозрений его, так сказать, каких-то дел, в том числе с Россией. Потому что там надо указать.
Это не помешало выбрать Трампа?
Не помешало никоим образом выбрать Трампа. Важно. Более того, может быть, даже отчасти помогло, потому что... Ну, сейчас я всю историю расскажу, так сказать. Вот вчера журналисты раскопали частично две странички его налоговой декларации, опубликовали его, и Белый дом подтвердил, что это реальная налоговая декларация за 2005, по-моему, да, год? За какой там год это был? Нет, за 95-й год. Вот, где он заработал 150 миллионов долларов и заплатил 28 миллионов налогов. И, в общем, выглядит все достаточно легитимно. И единственный, так сказать, там вопрос, который возник у некоторых американцев, это вопрос по поводу того, что он по не очень высокой ставке платил налоги, там получается примерно 25%, он, если посмотреть более подробно на декларацию, 25% его налоговое обложение было, что меньше, чем у многих других американцев, но это связано с американской системой налогообложения. Но интересный вопрос, который возник во время предвыборной кампании, напомню, был связан с тем, что в 1995 году Трамп задекларировал очень большие потери, свои бизнес-потери, там в размере почти миллиарда долларов, что дало ему возможность вообще в течение следующих 18 лет не платить федеральные налоги, так сказать, по прибыли, потому что те потери покрывали его прибыль. И это был один из аргументов, так сказать, который использовал Хиллари Клинтон, обвиняя Трампа, что он не платит налоги, как можно избрать президента, который не платит налоги. И... это было бы, наверное, так сказать, ценный аргумент, и, может быть, кто-то бы на него не купился, но Трамп тогда здорово ответил Хиллари на одних из дебатов, что я так оформляю свои налоговые документы, как позволяет мне закон. Я очень умный, я знаю, как это работает. Это мечта любого американца, наконец, понять, как работает их налоговая система.
Вот что, реально, да?
Что?
Ну, вот я слушаю, Колян, вот реально инопланетяне.
Инопланетяне, конечно.
Знаешь, вот для России.
Я вот
чему... Это вообще пополам. Нет, имеется в виду, если бы наши политики говорили, вот, наша налоговая декларация, вот мы то...
Да... Но посмотри, вообще, так сказать, одна из причин, мне кажется...
Нет, просто разные ментальности.
Я понимаю, да, ты прав абсолютно. Это очень трудно объяснить. Это надо понять, потому что если смотреть на Америку и понять, как она действует, ты прав, часто об этом говоришь, как она думает, как она функционирует, надо понимать изначальные, так сказать, основы, краеугольные вещи американского менталитета. Налоги, так сказать, с одной стороны, закон, а с другой стороны, это искусство, как ты платишь налоги. Каждый более-менее толковый американец нанимает человека, который делает его налоги, который знает текущее налоговое законодательство и находит возможность эти налоги уменьшить. Так вот, посмотрите на Трампа, один из ведущих американских предпринимателей в области строительства, в области индустрии развлечений там, и так далее, и так далее. В 95-м году теряет миллиард долларов, почти миллиард долларов. Остается в бизнесе, потому что этот миллиард долларов он списывает с налогов. В течение 18 лет потом налоги не платит, восстанавливая свою, так сказать, бизнес-империю. И государство к нему никаких претензий не имеет, он не нарушил закон.
У нас бы он уже в тюрьму сел.
Да, он не нарушил.
Сразу.
То есть, насколько, мне кажется, система, вот эта гибкая американская система, помогает бизнесменам встать на ноги даже после огромных потерь в миллиард долларов за один год. Когда там все у него
у нас бы тебе сказали, ты вывел бабки.
Да.
А ну-ка сейчас тебя бы уже в СИЗО. А там налоги можешь не платить.
Да, то есть, понимаете, вот опять разница. Для американцев налоги, вот и как они платятся, и сколько они платят. Вот 15 апреля будет срок выплаты налогов за прошлый год. Это, так сказать, серьезное такое. Очень. Это как в России Новый год. Это вот все работают, ждут, готовятся, так сказать. И я это наблюдал неоднократно сам. 14 апреля вечером все почты Америки открыты, потому что надо, чтобы конверт с налоговым был датирован, печать стояла 14-го. Более того, это вот действительно не анекдот, я это сделал сам и видел. Около почты выкатывают огромные такие баки типа мусорных, вот как, знаете, стоят на улицах. Рядом стоят два почтовых работника, проезжающая машина, просто водитель сбрасывает туда конверт, потому что никакие почтовые ящики, никакие вот эти вот уличные почтовые ящики не вмещают той почты, которая там, условно говоря, там 50 миллионов американцев платят налоги в последний день, в последний час.
Это же может потеряться письмо.
Ну, в американской почте, как правило, не теряются письма.
Мимо бака пролетели. Нет,
ну, если мимо бака, там подберут. Да. В американской почте не только не теряются письма, но и премия руководителям почты несравнима с тем, какие в России.
Ну, там особо, это федеральный чиновник, там особых премий-то и нет вообще-то.
А у нас все хорошо.
Это, конечно, поразительное, да.
Зато у нас теперь еще и на всякий случай приняли сотрудницу министерства, которая утвердила выплату премиальных страшного.
Ну, насколько я понимаю, премиальные платятся из федеральных дотаций.
Ну, там из чего-то. Вот, поэтому, вся система шизофреническая. При этом я считаю, что надо было делать очень просто. Надо было всего лишь по почте отправить Страшнову и его премию.
Его деньги, да, перевести по почте. Да, он бы...
Замучился получать. И интересно, какой почтальон бы это взял, чтобы что-то доставить.
Ну вот надо сказать, что почта в Америке действительно работает хорошо, вот эти налоговые декларации. Ну сейчас, правда, больше людей по интернету заполняют налоговые декларации, оформляют. Но вот я сам стал в очереди в машине, так сказать, пытался в этой сам подъехать. Вот как, знаете, это самый фастфуд в ресторане Макдональдс, там можно через окошко купить из машины. Вот то же самое делается с налогами. Ты просто туда бросаешь свою налоговую декларацию в конверте и уезжаешь. Они там его берут и датируют тем числом.
Знаешь, наша главная беда в чем? Мы похожи на американцев внешне.
Внешне, да, очень похожи.
Ну, на европейцев. Да. Вот если бы мы выглядели по-другому, от нас бы уже все отмотались. Потому что мы вообще по-другому думаем.
Ну, я думаю, что и, наверное, думали бы тогда в отношении Запада мы по-другому, потому что мы видели, что мы другие. А так мы...
А мы думаем относительно
так
Запада
же,
совсем по-другому.
С Петра I, с начала 18 века внушается, что мы Запад, окно в Европу, там, мы часть Европы. Там,
подожди. Петру просто нравился определенный тип женщин. Но как раз его, как ты помнишь, там и проклинали, и считали его исчадием ада и дьяволом. Поэтому,
да, я согласен.
А
да,
затем,
Петр очень неоднозначная фигура, да, но он же действительно всю свою жизнь положил, чтобы европеизировать Россию.
Да нет, он что европеизировал? У него просто затащил сюда кучу европейцев.
Европейцев затащил, столицу перенес.
Нет, ну реально, посмотри, ведь вся аристократия, она была иностранная.
Немцы, голландцы, да.
Поэтому чего удивляться-то? Поэтому разрыв между народом и аристократией.
Согласен, да.
Это они пытались там доказать, что они туда к себе, а остальным-то это пополам?
Нет, я к тому, что власть все время объясняла россиянам, что мы Европа, мы Запад.
Они есть
мы часть,
Европа.
Да, мы часть общего, так сказать, цивилизационного
кода. Нет,
но
они и есть Европа, власть.
Ну, не народ. Ну, в общем, да. Ну, Романовы, как известно, вообще, так сказать, да, там...
Одна 128-я русской крови Николая II.
Да, то есть это нормальный европейский, так сказать, и менталитет, и все такое. И Пушкин писал, помните, главный европеец в России – это император, вот, а Россия – страна азиатская. То есть здесь есть некий конфликт. Но ведь до сих пор россияне считают себя и все, это часть европейской, не дай бог, не китайской, азиатской.
Мы считаем Европу частью нас.
Ну или да, в любом случае, так сказать, единая цивилизация.
Можете представить, что вдруг мы присоединились к Европе?
Ну, могу, почему?
Ну, как бы ковцу мы их покрываем по территории. А куда мы свой азиатский хвост денем?
По территории, да, но по численности населения нет, там 500 миллионов евро.
Ну, нарожаем.
Не, ну вот, они же тоже, так сказать, не прекратили заниматься этим занятием.
Ну, у них этим занимаются приезжие.
Плюс еще иммигранты, да. Но здесь тоже не всякие русские семьи прям так уж активно рожают, прям скажем.
Я же говорю, поэтому надо программку. Программку надо.
Какую программку?
На рождение.
Чип.
Помнишь, это вот, видишь, вот
Ваня Вольфович, помнишь, призывал нас с тобой заниматься сексом 3 раза в год?
Извини, вот меня с тобой никто не призывал заниматься сексом, поэтому ты...
Не друг с другом.
Не пугай меня этой фразой.
Я понимаю, первая реакция...
И Владимир Вольфович, чтобы к этому призывал, было бы еще страшнее.
Соловьев, наверное, про программку типа «Рожаешь 5 детей, вот тебе квартира, рожаешь еще 2, вот тем 2 машины». Это да?
Ну, конечно.
А Злобин сразу про чип.
Ну, поэтому и
нет,
проблема.
Я
имел
программу, я, да, IT-программу думал какая-то.
Ну, нахрена тебе IT-программа для рождения детей? Это все...
Ты, знаешь, просто забываешь, в каком веке живешь.
Как говорил мой гениальный дед, он говорил так, когда я долго говорил по телефону, внучок, от телефона дети не рождаются, нужно личное участие.
Ну, в общем, да, и кто, как не Владимир Рудольфович, знает это лучше многих других, но... Я вот вчера прочитал какую-то новость, какая-то шведская академия, так сказать, выяснила, что родители с детьми живут дольше, чем родители одинокие, без детей. Вот, так что вот можно тоже это...
Так я запутался. Ну, чем одинокие пары.
Чем одинокие пары, да.
Я понял, да. Ну, наверное, да.
Вот, поэтому да.
Но просто мы очень разные, то есть я к тому, что вот это надо понять.
Это наша с тобой мысль во всех книгах была, что мы разные,
всегда,
это надо понять.
И вот это очень большая ошибка считать России чем-то еще, кроме России.
Совершенно верно. Внешний вид, кстати, не у всех в России, так сказать, соответствует европейскому внешнему
уже
виду.
Уже у всех. Уже европейский вид настолько изменился,
да.
Что уже
в этом
у всех.
Смысле, да. Но менталитет, конечно,
теперь обычно очень... европейцы зовут там Мохаммед, самым популярным имя в Англии, да, среди новорожденных детей.
Ну, Мохаммед самое популярное имя в мире, по-моему, насколько я понимаю.
Ну,
да.
Верно.
Вот, по крайней мере, год или два назад это было самое популярное имя в мире, да. Вот, ну да, да, да. То есть, но менталитет поэтому не сближается. И
нет,
американцам трудно понять Россию, о чем мы постоянно говорим, россиянам трудно понять Америку, о чем мы говорим. Вот
но
это
я
вся
читаю
история.
Твоего друга Макфула, ну это просто беда. Он вот сколько отработал в России, он не понял про Россию ничего. Ни про то, как устроена власть, ни про народ, ничего. И знаешь, каждый раз, когда я читаю его статьи, а его почему-то стали выдавать за эксперта по России, что очень смешно. Угу. И я вот читаю и думаю, ну вот удивительно, если у американцев такой уровень экспертов, они будут продолжать совершать ошибку за ошибкой.
Ну, наверное, я думаю, что просто, во-первых, эксперты разные бывают, во-вторых, но американцы так много не концентрируются на России, в конце концов, там эксперты по другим странам есть достаточно приличные, но не главный это приоритет, как там ни говори, особенно после холодной войны. Но, возвращаясь, я на секундочку вернусь к истории с Трампом, потому что чем интересна вот его налоговая история, он человек очень богатый, и он, как известно, во время предвыборной кампании отказался от своей президентской зарплаты в случае победы. Президент США получает 400 тысяч долларов в год. В общем, небольшая зарплата. Тем больше она поднялась за 400 тысяч сравнительно недавно. Там еще тот же Билл Клинтон получал 250 тысяч в год.
Но у него никаких затрат, наверное, нет?
Нет, как есть, у него есть 50 тысяч на представительские расходы, все остальное за свой счет. Ну и дом, где он живет, резиденция, естественно,
налоги
не
оплачивает. Налоги он платит?
Налоги платит обязательно.
Бесплатно.
Он платит налоги.
И питание за свой счет?
Свыше 50 тысяч, да.
Я тебе почему Обама любил есть в дешевых забегаловках.
Ну и...
Но транспорт?
Транспорт, ну, если транспорт только по рабочим, так сказать, необходимостям. Обаме ведь поставили очень серьезно в упрек, потому что он, помнишь, он воспользовался своим самолетом официальным для полета в отпуск. И в Конгрессе был большой скандал, так сказать. Там
не заставили же платить.
Платить не заставили, но очень здорово его потрепали. Он доказал, что он там где-то сэкономил и так далее. И, в общем, имеет на это право соображение безопасности президента. Но как бы там ни было, они не жируют, и поэтому все американские президенты после выхода в отставку обязаны работать. Должны что-то делать, зарабатывать, выступать, писать книги, там, читать лекции, идти работать в университете. Вон Джон Керри только что устроился в Карнеги, будет исследователем там, и так далее. Посмотрим, где будет Обама работать, но ему явно еще надо работать. Так вот, Трамп отказался от зарплаты президента в 400 тысяч долларов, с которой, к тому же, берется налоги, потому что для него это, в общем, небольшая сумма, и только усложнит, я думаю, его налоговую декларацию. Но он предложил желающим журналистам организовать конкурс и дать ему идею, кому он эти деньги может передать в качестве благотворительности, эти 400 тысяч долларов. Поэтому вот сейчас такая вот идея существует. Кому пойдет президентская зарплата, в какую организацию там и так далее. Насколько я помню, он, так сказать, обещал получать $1 в год, так сказать, чисто символически своей зарплаты. Вот, а эти 400
тысяч... Но демократы
тысяч...
на это не обращают особо внимания. Вот сейчас они опять сошли с ума. Они кричат, что Россия может вмешиваться в Ливию. Вообще смешно, когда Америка на эту тему так переживает, которая вмешивается куда хочет, когда хочет. Другой говорит, Россия может вмешиваться в дела в Ливии.
Ну, они же не могут остановить Россию вмешиваться в дела в Ливии. Они, так сказать, журналисты пишут, что российский спецназ появился там и сям, там установлены какие-то артиллерийские установки, там, ну... Пожалуйста, да, в принципе, это работа журналистов об этом говорить.
Да.
Поэтому...
Но там, правда, уже американские официальные лица это начали.
Ну, наверное, может быть, да. Но я повторяю много раз и готов сейчас опять под запись повторить. Я как человек сугубо либеральных взглядов, я считаю, что конкуренция – вещь позитивная. Если Россия может бросить вызов Америке в мировой политике, я думаю, от этого выиграет и Россия,
уже.
И Америка, и весь мир.
Уже бросил.
Да, ну, где-то
слушай,
бросил.
Объясни другое. Как так получилось, что еще недавно Обама заявлял, что Путин слабый президент? После чего в абсолютно прообамовский канал и прообамовский журналист делают фильм о том, что Путин самый сильный человек в мире.
Ну, я думаю, что и то, и другое является крайностью. Конечно, Путин не является слабым президентом, и Обама не говорил, кстати, никогда, что Путин слабый президент. Он говорил, что Россия слабый партнер.
Нет, Россия... он именно про Путина сказал. Он сделал такой очень личный выпад.
Да, как раз когда напомню, я честно не помню,
он
да,
сказал, может, что... да, вообще типа.
Ну, может быть, да. Я помню, что нынешний вице-президент США Майкл Пенс на дебатах вице-президентских сказал, что там мелкий жулик из
да,
России
да,
пытается
вообще,
с нами, так сказать, там,
да,
конкурировать, там, вмешиваться в наши дела. Это я помню. Но Путин действительно считают самым могущественным политиком мира, в первую очередь в силу того, что за ним стоит Россия своим ядерным оружием, и, во-вторых, в силу того, что Путин обладает гораздо большей властью, чем любой западный политик, любой западный президент, не имея, по сути дела, никаких серьезных ограничений своей власти со стороны исполнительных, законодательных органов власти там, и других центров силы. В отличие от Трампа, который, как мы выясняем, сейчас выясняется, очевидно, уже, наверное, всем, ничего не может в той же внешней политике без согласования с Конгрессом, без согласования со своей элитой. И многие его заявления, сделанные в период предвыборной кампании, они сегодня очень здорово ретушируются, так сказать, и Трамп становится просто типичным представителем американского мейнстрима во внешней политике.
Мы сейчас должны прерваться. С нами Николай Злобин. Новости через пару минут продолжим. Доброе утро, друзья. С нами Николай Злобин сегодня в этом часе. Неожиданный, наконец-то.
Ну, да, и мы говорим про... Начали говорить про налоги Трампа и все, как связано, так сказать, это с американской политической системой. С тем, как Трамп был избран президентом США. А на самом деле, вот теперь, когда он стал президентом США, ему придется публиковать свои налоги, потому что он стал публичной фигурой, и, так сказать, налоги, естественно, как и в России, публичных фигур являются достоянием, должны быть достоянием общественности. Посмотрим, что он там...
Ну, в Америке не должны быть.
Что он там опубликует. Все президенты публикуют свои налоги.
Закон есть закон.
Вот. И если он опубликует свои налоги, то, может быть, тогда разрешится загадка, есть у него или нет какие-то связи с Россией, бизнес, или были какие-то в последние там, 20 лет, 15 лет, или не было. Но пока...
А это запрещено?
Нет, не запрещено никак. Но,
А скажи мне, пожалуйста, почему, например, бизнес с Россией – это такое преступление, а бизнес с арабским миром нет?
Я думаю, что бизнес России никоим образом преступлением не является, и нельзя привлечь, так сказать, человека за наличие бизнеса с Россией. Но когда речь идет об избирательных кампаниях, ну, кому-то нравится, что у президента есть бизнес с Россией, кому-то не понравится. Это какой-то
Я не об этом. Россияне не произвели ни одного теракта. Был теракт в Бостоне, граждан, которые когда-то из Чеченской республики, и то Россия предупреждала, что они будут. То есть это уже были граждане Америки. В тот самый момент, когда теракты на территории Соединенных Штатов выходцами из арабских стран...
Да, с тобой совершенно согласен.
Но при этом Маккейн на арабские деньги, Клинтон на арабские деньги.
Смотри, но не просто арабские, там из конкретных государств даже.
Ну, конечно.
А Трамп ведь и начал вот свою президентскую кампанию, он же в первый день подписал вот этот запрет на приезд в Америку граждан из 7 стран, который был оспорен судами и был отменен в результате. Сейчас он его переписал, а один из аргументов был именно то, что да, оттуда исходит... Основная опасность для американских граждан.
А кто выбрал эти 7 стран? Как они появились?
А я думаю, они появились в результате каких-то дискуссий внутри администрации Трампа.
Нет, я тебе скажу страшнее. Это был список, который утвердила администрация Обамы.
Ну, я слышал что-то такое, не знаю, насколько это правда.
Это правда.
Просто
не
знаю.
В этом и привет. То есть Трамп воплотил как раз наработки администрации Обамы. Они внесли эти страны.
Может быть, да.
В список.
Но
там.
Он сделал это в такой спешке и так небрежно, что
да,
юристы,
конечно,
тут же, так сказать, прицепились к тому, что там запрещено въезд даже людям с видом на жительство,
виза,
там, с визами там легитимными и так далее. Ну, я слышал о том, что да, эта работа велась Обамой. Кстати говоря, многие считают, что Обама такой был голубь мира. На самом деле Обама, так сказать, депортировал из Соединенных Штатов огромное количество нелегальных иммигрантов, только делал это без особого шума. Примерно столько, сколько во время избирательной кампании обещал депортировать Трамп. Но он сделал из этого большой, так сказать, политический капитал. А Обама делал это, в общем, потихонечку, видимо, чтобы это не вредило его имиджу такого, так сказать, миротворца. Но огромное количество людей с нелегальным статусом были выдворены за последние вот 8 лет из Соединенных Штатов. И там возникло очень много тоже юридических коллизий, возникали судебные процессы, но очень много людей было депортировано. Тем не менее, сколько ни депортируй, как говорят американцы, а примерно 11, 12, 13 миллионов человек нелегальных иммигрантов в Америке все время есть. Они снова появляются, снова проникают, снова приезжают. И отсюда была идея еще, помните, у Джорджа Буша-младшего построить стену с Мексикой, которую сейчас, так сказать, Трамп продолжает об этом говорить, хотя требует, чтобы мексиканцы построили за свои деньги эту.
Их эта стена на самом деле всегда была?
В каком смысле?
В прямом.
Нет, там стены не было как таковой. Там Буш успел построить несколько участков стены в несколько там десятков километров. А там огромная граница, так сказать.
Но в любом случае стена-то есть.
Ну, в общем, это как стена в Израиле, да, плач. Она есть, в общем, но она весь Израиль не охватывает.
Там, извини, но стена плача-то совсем маленькая, а ну, Буш довольно много. И
по сравнению с американской границей, с Мексикой, там не очень много. К сожалению, там довольно открытая граница. И очень трудно, она безлюдная и необитаемая, и, в общем, не очень пригодная для жизни и наблюдения, поэтому там действительно много интересных вещей происходит. Вот.
Слушай,
вот скажи мне, граница с Канадой.
А вот нам-то это все зачем? Вот прямо.
Зачем что?
Мы сейчас купили попкорн и просто хихикаем над тем, как то, что раньше называлось американской демократией, как они нас учили, как правильно жить, какая должна быть демократия, в наших глазах рассыпается в прах.
Ну, я думаю, я не соглашусь с этим. Я считаю, что демократия, безусловно, есть. Вообще демократия есть в мире. Разные варианты, так сказать, на разных этапах развития. Америка, конечно, в чем-то продвинута демократически очень здорово, в чем-то сильно отстает, и ей надо на это указывать. Вообще есть знаменитая фраза Платона, сказанная много-много лет назад, столетий, что демократия может привести к чему угодно, даже к диктатуре. И мы знаем, что это было,
надо
например,
отметить,
даже в
20 веке. Знаменитая фраза Платона, что Платон вообще демократию не любил.
Ну, люби, не люби, это же, так сказать, не вопрос симпатии.
Платон никогда не говорил, что демократия — это хорошо. Вообще древние греки достаточно уничижительно отзывалось о
демократии. Но, тем не менее, они жили в условиях древнегреческой демократии. Они являются основоположниками того, что мы сегодня называем демократией.
Древние греки жили в разных условиях.
Ну, безусловно, там история Древней Греции была разной, но...
Притом чередовалась.
Ну, я бы, например, предпочел жить лично в демократии, нежели в диктатуре или авторитарном режиме, не дай бог, каких-нибудь там еще совсем... Я вообще любитель свободы, поэтому я за то. Другое дело, что, конечно, Америка далеко не идеальна, и вы знаете, во всех рейтингах свободы там, и демократии Америка обычно где-то в конце первого десятка по сравнению там, с странами Северной Европы некоторыми, где, как считают эксперты, больше, так сказать, личной человеческой свободы, меньше влияния государства. Кстати, Трамп, придя в Белый дом, вот при всех своих там ошибках и несуразностях во внешней политике, очень мощно начал работать с точки зрения либерализации американской экономики. Он разгрузил очень много экономику от очень многих регуляционных функций государства. И этот эффект, наверное, через пару лет начнет сказываться. И он вообще принял закон.
Я противный, я просто не могу успокоиться.
Ну, ладно, да.
Платон в 8-й книге «Государство» утверждает, что избыточная демократия неминуемо влечет за собой тиранию. По Платону демократия – это власть завистливых бедняков. Аристотель рассматривал демократию как правление большинства неимущих граждан в интересах исключительно данного большинства. Он считал демократию одним из трех искаженных политических режимов. Подобно тому, как тирания является искажением монархии, олигархия искажением аристократии, так и демократия является искажением политии республики, согласно переводу Цицерона.
Ну, вообще... Любое искажение всегда ведет к чему-то нехорошему. Но любое отклонение от нормы, от разумности и пропорций всегда ведет к чему-то нехорошему. Но я считаю, что, в принципе, лучшей политической системы человечество за все эти годы не придумало. Я не знаю, что лучше. Демократия плохая. Черчилль, я согласен с Черчиллем, что при всех ужасах демократии, если посмотреть вокруг, чего лучше-то.
А демократии...
Другое дело, что...
А Черчилль же при демократии или при монархии?
Ну, что значит вообще конституционная монархия в Англии является демократическим государством.
Давайте определим, что такое демократия.
Это другой вопрос. Это ты поднимаешь вообще вопрос, на который написан тонны книг.
Потому что сейчас стали использовать термин, смысл которого очень сильно изменился. Давным-давно никакой демократии в чистом понимании и
близко. А я не понимаю, что такое чистая демократия.
Хорошо. А вообще что такое демократия?
Ну, вот. Есть много, если посмотреть
какое
определение
выбираешь ты?
Я тебе говорил определение, которое я люблю. Это непредсказуемость. Это предсказуемость процедуры при непредсказуемости результата. То есть процедура, законы стабильны, равны для всех.
Из этого подход к любому гадателю на костях – это яркое проявление демократии. Потому что там предсказуемая процедура. Ну, они бросают кости,
ну, в общем,
а получают непредсказуемый результат.
Ну, в общем, да, на самом деле.
Ну,
в общем,
да. Демократия при чем?
Это вопрос выбора. Ты хочешь посмотреть, хочешь
чего?
Пойти, хочешь пойти к гадателю, и да, там непредсказуемо, он тебе может рассказать то, что ему в голову придет.
Но это не
а процедура. А что такое демократия?
Демократия, как нам пытались объяснить, это
не.
Власть большинства.
Не, я с этим никогда не был согласен. У нас там в одной из книжек это написано. Это не власть большинства. Это...
Власть меньшинства?
Это не власть меньшинства.
А чья это власть?
Я тебе еще раз говорю, это. Стабильность.
Власть чья?
Ну, подожди. Власть. Я считаю, что это власть меня... И вот мое личное мнение. Я считаю, что демократия — это власть, конкурирующая между собой меньшинств. То есть каждый из которых...
Какое результате... меньшинство из себя представляют демократы, ну, и даже... республиканцы? Нет, я просто сразу конкретным примером.
Ну, например, сейчас пришли к власти, так сказать, там люди, представляющие национальный американский капитал с Трампом во главе. Да, они победили на конкурентных выборах тех, кто представлял глобальный финансовый капитал. Ну, если говорить об Америке. Да,
а
в результате конкуренции,
там, где... Меньшинство где?
Ну, по большому счету, это меньшинство, потому что их не 340 миллионов человек, всех американцев. Они меньшинство, конечно.
Не, ну их достаточно.
Там, ну, большое меньшинство. Ну,
нет, это, оказывается, большинство, как... потому что они победили на выборах.
Ну, они, нет, не факт. Они предложили программу, которую поддержали не только они. Поддержали,
значит,
и среднезарабатывающие американцы.
Большинство.
Большинство. Но программа-то была выработана, и к власти пришло сравнительное меньшинство. Та же Обама поддержала сравнительное большинство.
Тогда как ты определяешь меньшинство и большинство? Тогда любая власть, если один человек, это всегда меньшинство.
Нет.
Тогда верх меньшинства является царской властью.
Мы сейчас ударимся в такую вот совершенно...
Вещь.
Мы должны сейчас прерваться. Я прошу прощения, полторы минуты и продолжим.
Вот так. Только я хотел что-то умное сказать.
То же самое.
Ну, Николай Злобин, мы уже в эфире. Просто мы в паузу тоже продолжили.
Медицинской сестры там без отца рос. И стал...
Не волнуйся, просто его подобрали и все. Но все равно кланы.
В любом случае.
Всегда кланы.
Ну, вообще-то, борьба кланов, вернее, борьба разных частей элиты вообще подразумевает как раз выборы, возможность изменения чего-то.
Просто когда народа там нет.
Элита... В том-то и есть суть вопроса, который мы обсуждаем, что это борьба элит, не народа, ни в коем случае.
Ну, элита как формируется?
Как?
Вот ты сегодня, час назад говорил, что и бомжи мы народ, и элита мы, и чиновники мы.
Нет, мы народ, но не элита.
Откуда берутся чиновники?
Нет, чиновники элита тоже разные.
Ну, подожди, в России
вообще... В
Америке
гораздо более устоявшаяся ситуация.
Откуда, был, России, откуда взялся Клинтон, идет... откуда взялись, я не знаю,
понятно,
тот же Обама? То...
Во-первых, потому, они все
Хиллари взялись... Клинтон откуда взялась? Откуда... Ничего там такого выдающегося в ее рождении не было?
Ничего выдающегося в ее рождении, сомнений нет, иначе она была бы канонизирована.
Так что нет, я не это имею в виду. Я имею в виду, что там наследственные, так сказать, власти никто не передавал, там какие-то миллиарды долларов ей никто не передавал. Однако она
их
претендовала...
Их подхватила демократическая система, и она всегда работает. И не было бы...
Она
слушай,
прошла
если
через
бы не было
Сида
Блюментали, не было бы никаких бы и Клинтонов. Это тоже известная тема, поэтому чем мы рассказываем сказки? Правда стоит в другом, что если у тебя нет определенной суммы, ты никогда не станешь политиком. Вот если ты не можешь стать президентом из ниоткуда, и поэтому выборы Трампа, чем интересно, во-первых, что у него были деньги, а второе, что это показывает, как американский народ задолбался от политической
системы. Я не совсем согласен.
Системы.
Я согласен, да. Он устал от той... Но это нормально.
Это не нормально,
элита,
потому
которая
что
была
как раз
власти...
это показывает, что система у вас загнила.
Нет, есть загнивание, признаю, но та элита, которая была у власти последние 30 лет, она вывела Америку на очень высокий уровень. Америка
какой?
Стала, ну как, клинтонская экономика, когда
какая?
Америка...
Подожди. Потому что последние итоги...
Потому что Америка остается ведущей страной экономического мира.
Когда у тебя подводится на Давосе и говорится, американские экономисты выступают и говорят, что ужас стоит в том, что за последние 20 лет доходы среднего американца упали...
Правильно, но можно мне закончить то, что я говорить начал?
Давай.
Да, Америка стала, продолжала оставаться ведущей экономической страной. Америка стала глобальным лидером.
Чем Америка... стала? Она не была до этого?
Не была. Вообще Советский Союз был каким-то образом. Вот. Это, каким я же говорю, последние 30 лет Америка стала глобальным лидером.
Подожди.
Ну, может, я договорю.
Но Америка всегда была экономика номер один после Второй мировой
войны. Я понимаю, но глобальным лидером она не была. Она, например, российские банки не контролировала. И доллар здесь не имел свободного хождения. Ни здесь, ни в Китае, и где-то там еще. Но как бы там ни было...
Поэтому я говорю, надо это запретить.
Ну,
правильно, ну, конечно, потому что это и было нацпредательство 90-х.
Что?
Все правильно. То, что сдали все позиции в экономике.
Ну,
так и есть.
В финансовой системе, наверное.
Финансовой
а что значит
это
сдали
есть.
Позиции в экономике?
Очень
как
просто.
Можно не сдать? Это же
элементарно.
Это же, ну, конкурируй. Кто тебе сейчас мешает?
Так надо конкурировать. Так они же сдали,
что
они конкурировали.
Я согласен. Россия сделала
они
там...
полностью...
Россия сделала там несколько ошибок серьезных. Я согласен. Вот. А можно было их избежать? Я не знаю.
Нужно было их избежать. Просто команда должна быть профессиональной, а
не я
эти
не знаю.
Развоштанные
но это было
выпускники,
это
которые
было...
занимались только тем, чтобы свои рыжие хари
ну,
накачивать бабками.
Но это было уже 20 лет назад. Все-таки большой срок
больше
для развития 20. Экономики. Ну, больше, чем 20.
Больше,
ну, тем более больше.
Ну
да, ну, я имею в виду, они пришли к власти в 91-м, но они какое-то время порулили. Но это было давно, в любом случае. Но факт тот, что вот произошло в Америке смена элиты именно потому, что средний класс стал терять. От того проекта, на котором он приобретал, он теперь стал терять. Да, они сказали, это
финансово... А на какие элиты-то сменилось?
Ну, даже
кто пришел?
Даже мне договориться.
Ну скажи, кто пришел? Какая новая элита?
Я тебе сейчас скажу.
70-летний Трамп?
Да дело не в возрасте в данном случае, а пришла действительно национально ориентированная промышленная элита, которая вообще последние 20 лет у власти не была.
Но все время была в оппозиции.
Она все время была в оппозиции, она пришла к власти сейчас. Трамп такой очень яркий представитель такой промышленной, национальной промышленной элиты. Не получится у него.
Почему национальный? У него бизнес по всему миру.
Ну, в любом случае, это национальный. Пришел под лозунгом «Несите наши деньги, ваши деньги, все в Америку».
Мы, да, но у него же бизнес по всему миру, его гостиница.
Зарабатывать-то он может где угодно.
Правильно, на чем его национальная ориентированность?
Налоги он платит в Америке.
Они все платят налоги в Америке, кто зарегистрирован в Америке.
Ты что хочешь доказать?
Я просто хочу понять, что ты решил, что это национально ориентированно?
То, что Америка глобальная экономика владеет. Да, владеет. Любой американский бизнесмен является глобальным бизнесменом.
Поэтому где национальные?
Но Трамп вышел... Дай мне договорить, хорошо. Трамп, как кандидат в президенты, предложил программу восстановления в узком смысле этого слова, эгоистических национальных экономических интересов. Перестать обращать внимание на глобальный мир, а начать развивать Америку. И вместо этого лозунга Обамы «Мы будем наши идеи распространять на вас, так сказать, принимайте наш глобализация, наш план глобализации», Трамп сказал: «Мы этого делать не будем, а с вами будем, со всем остальным миром, иметь дело на финансовых... Несите ваши денежки в Америку, вкладывайте в нас, я буду это поддерживать. Мы не будем распространять наши идеи, мы не будем распространять наши там воззрения, ценности, а мы будем строить сейчас страну в том виде, в каком мы видим ее необходимо строить». Поэтому ориентация на нашу Америку. Почему он и получил поддержку и военно-промышленного комплекса, и строительного комплекса Америки, автомобильного комплекса и так далее. Потому что они поняли, что Трамп имеет шанс провести, и он начал это делать, рабочие места в Америку. Все эти самые автозаводы стали переводить свои производства в Америку. Безработица там стала сокращаться. Кстати говоря, очень большое количество новых рабочих мест было создано со дня прихода Трампа. Невзирая на все ошибки во внешней политике, во внутренней политике, он вообще достиг больших успехов даже вот за эти полтора месяца, что он был у власти. Он провел переговоры со всеми крупными компаниями мира. Изменив условия, так сказать, финансирования Соединенных Штатов, он привлек их капиталы внутрь страны. Ну и так далее. В любом случае, посмотрим, что из него получится, но он не занимается глобализацией Америки, это совершенно очевидно. Он довольно равнодушно относится к глобальному миру, и, может быть, американцы за это проголосовали. Не получится этот проект. Может быть, вернутся глобалисты, которых выберут американцы.
Всего лишь сейчас у тебя временно пытается создать рабочие места, при этом не прочитал, насколько вырастет цена автомобиля, и насколько после этого американские машины будут конкурентоспособны.
Опять же, ему придется идти через 3 года на выборы и доказывать, что он был прав.
Если до этого не снесут раньше.
Может быть.
Потому что все идет к тому, что будут пытаться импичмент устроить.
Ну, я, честно говоря, не вижу сейчас, вот сейчас оснований для импичмента. Есть очень... В законе прописано там несколько, так сказать, оснований процедуры для импичмента. Да. Нет, даже не процедуры, а основания для импичмента.
Но опять же, видишь, не определяя понятия, невозможно говорить, потому что здесь у тебя нет никакой национально ориентира, наоборот. Здесь ты берешь...
Все можно поставить под вопрос, потому что уже мы говорим
просто сначала надо брать... Вот с терминами разобраться, что есть что.
Ну вот помнишь, я задал Путину вопрос о российских национальных интересах. Он что сказал? Что русскому хорошо, то есть национальные интересы.
То есть Трамп его подслушал.
Можно то же самое сказать о Трампе. Ну, Трамп это говорил во время избирательной кампании, может быть, подслушал. Вот. Я, кстати, нескольким другим президентам задавал такие же вопросы, потому что такое впечатление, что все используют этот термин, никто толком не понимает, что это значит. Потому что это огромный термин, который означать может все что угодно. Но все отвечают примерно так: что хорошо гражданам нашей страны, то есть наш национальный...
Только надо понять, что хорошо гражданам нашей страны.
А это для этого есть, например, выборы, там, референдум, общественное мнение.
С каких пор выборы это знали?
Я выборы назвал через запятую. Здесь очень много факторов.
Возьми референдум. Смотри, старик Ной говорит: слушайте, надо строить ковчег. Любые выборы признали бы его психом, сказали: ты идиот, кому это надо? 120 лет бревна таскать.
Я думаю, что, во-первых, выборы не являются эпицентром демократии, в конце концов.
Это один... остроумно.
Да, спасибо.
А что это является эпицентром демократии?
Я думаю, возможность общества контролировать чиновников, которые она выдвигает для того, чтобы они... Вот вопрос как, да. Я тебе скажу, в тех же Соединенных Штатах есть довольно много маленьких ниточек, которые позволяют это делать. Мало, недостаточно, я считаю. Недостаточно. Там тоже полно проблем. Но не в выборах дело просто. Выборы сами по себе мало что дают. А вот выборы, которые ведут за собой комплекс возможностей контроля, отзыва, влияние на эту власть при принятии решений, контроль за деньгами...
Но все равно она... через власть.
Все равно через... Что ты предлагаешь? Я говорю, что демократия... Я 5-й раз надо повторяю, имеет свои очень большие проблемы. Что ты предлагаешь лучше?
Вот а вопрос. Не надо лучше, хуже. Надо понять, для чего и что.
Для того, чтобы управлять страной.
Если ты не определишь понятие демократии, например, в Сингапуре демократии близко нет.
Для
этой страны считается хорошо. В Китае демократии и близко нет. Китай развивается хорошо.
Во-первых, не так. Демократия проходит разные этапы, безусловно. Разные страны стоят на разном этапе.
Ты не определил, что такое демократия, поэтому смешно об этом говорить.
Я не могу.
В Китае абсолютно предсказуемый результат при абсолютно предсказуемой процедуре.
Неправда. Китай стал развивать открытую экономику, и с этого момента он двинулся вперед и догнал Соединенные Штаты.
Ты в политике там видишь?
В политике нет. Хотя тоже изменения.
Демократия там какая?
Я тебе скажу, что мы не знаем. Китай очень закрытая страна.
Мы знаем.
Не знаем. Я не знаю, например, кто будет следующим лидером Китая. Как они принимают решения. Но они приняли принципиальное решение о регулярной сменяемости власти. За последние 2 десятилетия у них сменилось очень много лидеров.
Конечно, только известно, какое поколение как идет, кто-то туда попадает, какие критерии. То есть известно, это как их проводят. Я... Это же как было в советское время. Ой, там неизвестно. Зато было всегда кандидат член ЦК КПСС, член ЦК КПСС, кандидат член Политбюро, член Политбюро.
Ты споришь, по-моему, просто...
Нет, я хочу понять, что ты называешь демократией.
Я тебе еще раз сказал, что я называю демократией.
Потому что под это китайская модель полностью не соответствует, а развивается...
Полностью ничто не соответствует ни одному определению.
Тогда зачем такое определение?
Нет, я тебе сказал, демократии десятки...
Но есть что-то определение Homo sapiens. Если это не соответствует этому определению, это не человек.
Десятки вариантов определения. Нет, мы говорим об общественных понятиях. Есть десятки вариантов монархии, есть десятки вариантов демократии. Меня интересует сам принцип. Да, люди, я считаю, я либерал, люди должны контролировать государство, которое им говорит, что делать. Максимально по возможности контролировать это государство. Если государство берет верх над человеком, это называется диктатура. Если человек берет верх над государством, это называется анархия. Нужен баланс. Баланс, на мой взгляд, обеспечивать сегодня при всех минусах демократии лучше другой политической системы. И она обеспечивает сменяемость
баланс
власти.
Получается?
Нет. Но Китай сегодня, выходя из коммунистического Китая, опирается на авторитарные методы. Да, рывок они получили. Сегодня этот рывок начинает сдуваться. Им придется проводить политические реформы. Все китайцы сегодня говорят, что поддерживать развитие экономики, им придется проводить политические
реформы. Зачем?
Ну, не проведут, видимо, экономику.
В Ливии провели политические реформы, получили рост экономики.
Причем тут
в Ираке провели политические реформы, получили рост экономики.
Я думаю, там...
В Египте провели политические реформы?
Я думаю, что ни там политических реформ не было. Ну, что ты передергиваешь? Там
они
были
взяли,
войны.
Снесли режим.
Там были войны. Это не политические.
В Ираке 10 лет американцы выстраивали политическую систему. В Афганистане сколько лет они выстраивали политическую систему?
Давай посмотрим, что получится.
А когда 20...
какой момент? Я не знаю.
Сколько лет
надо ждать? Я не знаю. И ты не знаешь. Никто не знает.
На этой высокой ноте мы должны заканчивать. Сегодня вечером увидимся в 23:30.
Увидимся,
Борис, ну что у вас?
Леонид Калашников.
Леонид от нас привет. С 2 до 5, Евгений Яныч.